Лия Таур и Александра Белова. Просто парфюмер. Том 5. Глава 1. Тишина после ухода Ромы просто давила на уши. Моя залитая светом квартира вдруг стала похожа на огромный склеп. Это был мой личный храм чистоты и порядка, но сейчас в нем было до жути неуютно. Я бесцельно бродила из комнаты в комнату. Ходила туда-сюда, как неприкаянное привидение. Поправляла и без того ровно стоящие на полках флаконы с духами. Протирала тряпкой столы. Но ничего из этого мне не помогало успокоиться. Весь беспорядок был не снаружи, а у меня в голове. А там, к сожалению, влажную уборку с моющим средством просто так не сделаешь. Рома тогда сказал, что между нами выросла стена. Ведь с этим даже не поспоришь. Я-то, наивная дурочка, все это время думала, что мы усердно строим мост друг к другу. Оказалось, что каждый из нас строил свою половину толстой кирпичной стены. Мы принимали ее за опору, а на самом деле просто отгораживались. Я изо всех сил пыталась затащить его в свой правильный мир. В мир, где люди с умным видом обсуждают винтажные духи, пьют дорогое шампанское и носят смокинги. А он также упорно тянул меня в свой. Туда, где громко смеются, где все время пахнет жареным мясом, свежей краской и шумной улицей. Оба раза мы просто с разбегу врезались лбами в эту невидимую преграду. Прошла одна ночь, потом потянулась вторая. Мой телефон лежал на столе и предательски молчал. Я совершенно не знала, что ему написать в сообщении. А он, судя по всему, не знал, что я хочу от него услышать. Обычно мой смартфон не замолкал ни на минуту. Рома постоянно присылал мне свои дурацкие, но такие милые фотоотчеты. То криво положенная плитка в его новом кафе, то особо наглый голубь, который пытался украсть кусок булки прямо с витрины. А теперь телефон превратился в бесполезный кусок пластика. Эта тишина сводила меня с ума. Я честно пыталась заставить себя работать. Мне нужно было закончить мой новый шедевр. Но, как назло, все пробирки и сложные формулы пахли теперь только тоской и горьким одиночеством. Никакого счастья там и близко не было. На третий день я окончательно поняла. Все, это финиш. Это была не жизнь, а какая-то медленная и мучительная пытка. Я сидела на стуле в своей лаборатории, тупо пялилась в белую стену, и чувствовала себя самым несчастным человеком на свете. Да, у меня на руках был контракт века. Да, меня ждали большие деньги и мировая известность. Но в груди теперь зияла огромная черная дыра. И вдруг в дверь робко постучали. Стук был такой тихий и неуверенный, что я сразу догадалась. Это точно не моя бойкая помощница Лена. Я даже не стала отвечать. У меня просто не было на это никаких моральных сил. Но ручка все равно повернулась. Белая дверь тихо приоткрылась, и на пороге показался он, мой Рома. Выглядел он, если честно, не очень радостно. Уставший, какой-то помятый и с явно виноватым выражением лица. А в руках он крепко держал большой бумажный пакет. И из этого пакета доносился такой знакомый, такой родной, но такой неуместный в моей лаборатории аромат. У меня внутри все сжалось и защемило. «Привет», — тихо сказал он, не решаясь пройти дальше порога. «Я тут это, обед тебе принес. Подумал, ты, наверное, опять за своими колбочками про нормальную еду забыла». Он сделал один неуверенный шаг внутрь, и все. Моя выверенная до последней молекулы лаборатория мгновенно сдалась без боя. Она просто капитулировала под натиском этих мощных запахов. Это была настоящая ароматическая бомба. В воздухе повис пряный запах шафрана. Видимо, им была щедро посыпана горячая курица. Следом ударил дымный, слегка сладковатый дух жареного на гриле сочного мяса. И в самом конце все это великолепие накрыло свежая нота зеленой кинзы и чесночного соуса. Эти запахи были такими живыми и настоящими. Они нагло ворвались в мое царство холодных стеклянных формул, как толпа хулиганов-первоклассников в тихий читальный зал строгой библиотеки. Я смотрела на Рому, потом переводила взгляд на манящий бумажный пакет и отчаянно боролась сама с собой. Мой пустой желудок громко и предательски заурчал на всю комнату. Он требовал немедленно выхватить еду и съесть ее. Одна моя половина просто кричала: «Брось ему на шею, расплачься и съешь уже эту чертову шурму». Но другая половина, старая, упрямая Ева-перфекционистка, вцепилась в свои принципы мертвой хваткой. Мой чувствительный нос вдруг сам собой сморщился. Это все было слишком. Слишком громко, слишком ярко, слишком по-простому для моего мира. «Спасибо, Рома», — еле выдавила я из себя. Изо всех сил старалась улыбнуться, но моя улыбка больше походила на жуткую гримасу от больного зуба. «Это очень мило с твоей стороны, но я совсем не голодна». Какая же наглая и глупая ложь. Я была голодна, как бездомный пес, но признаться ему в этом значило сдаться и проиграть. Я даже сама толком не понимала, в чем именно заключается проигрыш. но глупое упрямство заставляло держать оборону. Рома не был дураком, он все прекрасно понял. Его робкая улыбка медленно сползла с лица, и в карих глазах осталась только тяжелая усталость. «Понятно», — тихо вздохнул он. Следом аккуратно поставил свой пакет на самый краешек моего рабочего стола. Подальше от драгоценных колб, мензурок и точных весов. «Ну, ты это, если что, поешь потом. Не пропадать же хорошим продуктом». Он постоял на месте еще пару секунд, потоптался, словно собирался сказать что-то важное, но так и не решился. Потом просто молча кивнул головой и вышел за дверь, аккуратно прикрыв ее за собой. Попытка номер один с треском провалилась. Я снова осталась совсем одна. Наедине с этим несчастным пакетом, из которого пахло самой вкусной заботой на свете. И эту заботу я только что грубо оттолкнула собственными руками. Ближе к вечеру меня окончательно сожрало чувство вины. Я сидела на диване и понимала, что теперь моя очередь делать шаг навстречу. Звонить по телефону было бы обыкновенной трусостью. Надо было прийти к нему самой. Показать, что я тоже могу спуститься с небес на землю и войти в его простой понятный мир. Я собрала всю свою волю в кулак. Подошла к шкафу, достала оттуда самые обычные синие джинсы, надела их вместе с кашемировым свитером и поехала по его адресу. Не к нему домой, а прямо на пыльную стройку, в его будущее бистро. Ремонт там шел полным ходом. Двери были открыты нараспашку. Оттуда на всю улицу громко визжала работающая дрель. Раздавался раскатистый мужской смех и орала из колонки какая-то жутко прилипчивая и пошлая попса. Я тяжело вздохнула, зажмурила глаза и смело шагнула в этот строительный хаос. Буквально через секунду горько об этом пожалела. На мне были надеты светлые бежевые замшевые лодочки. Они стоили столько, сколько половина рабочих здесь зарабатывала за целый месяц. И вот эти туфли в одно мгновение покрылись толстым слоем строительной пыли. Они стали похожи на пирожки, которые щедро обваляли в муке перед жаркой на сковородке. Дышать в помещении было невыносимо тяжело. В воздухе стоял туман из пыли, воняло дешевой масляной краской, каким-то едким растворителем и крепкими сигаретами. А от бьющих по мозгам басов из музыкальной колонки у меня сразу начала пульсировать голова. Рома стоял высоко на хлипкой алюминиевой стремянке под самым потолком. Он прикручивал отверткой железный плафон светильника. Когда повернул голову и увидел меня внизу, то от неожиданности чуть не рухнул вместе с этой стремянкой на бетонный пол. «Ева, ты чего здесь?» Он мигом слез по ступенькам вниз. Весь его рабочий комбинезон был перепачкан в побелке. На небритых щеках красовались смешные белые разводы. Но при этом он улыбался так широко и счастливо, что казалось, будто светится изнутри. Он был в своей родной стихии. «Вот это сюрприз!» — радостно прикричал он сквозь сильный шум музыки. Но его радость длилась недолго. Он опустил глаза вниз и увидел мои многострадальные туфли. «Ой, блин, твои туфли. Ты прости, у нас тут, ну, грязновато пока, ремонт же». Он сделал неловкое движение и потянулся своей огромной рукой к моим ногам. Хотел просто отряхнуть пыль. Но его широкая ладонь была полностью измазана в какой-то белой сырой шпаклевке. Я испугалась за дорогую обувь и инстинктивно резко отпрыгнула от него назад, как от прокаженного. «Не трогай руками», — испуганно взвизгнула я. «Они же из натуральной замши. Их теперь только на помойку нести». Эти обидные слова вылетели из моего рта быстрее, чем мозг успел подумать. Я тут же прикусила язык, но слово не воробей. Огонек в глазах Ромы моментально погас. Его счастливая широкая улыбка исчезла без следа. Он медленно выпрямился во весь свой рост и посмотрел на меня сверху вниз. И в этом его взгляде я ясно прочитала ровно то же самое, что он видел в моих глазах сегодня утром в лаборатории. Полное непонимание и горькое тяжелое разочарование. «Прости», — буркнул он и отступил на два шага назад. «Я не подумал как-то. У нас тут стройка идет, грязь кругом. Место совсем не для замши и не для тебя». В этот момент двое крепких рабочих в заляпанных робах перестали сверлить стену. Они с откровенным любопытством пялились на нашу ссору. А потом один из них решил, что перерыв окончен, и прибавил громкость на колонке еще сильнее. Я невольно вздрогнула и скривила лицо. Попытка номер два провалилась с еще большим грохотом, чем утренняя шурма. Мы просто стояли молча посреди этого строительного мусора. Вокруг летала цементная пыль. Орала дурацкая песня. Рома переминался в своих тяжелых рабочих ботинках. А я глупо пялилась на свои испорченные дорогие туфли. Стена между нами никуда не делась. Она стала только выше, толще и крепче. Мы оба пытались все исправить, и мы оба снова облажались. Что делать дальше, никто из нас не имел ни малейшего понятия. Следующие несколько дней прошли в каком-то дурацком напряжении. Мы с Романом сталкивались и общались так, словно были двумя вражескими шпионами, которых почему-то заставили жить в одной квартире. Мы сухо и вежливо кивали друг другу при встрече. Бросали короткие, ничего не значащие фразы, вроде «Привет, как дела? Нормально». и старательно отводили взгляды в сторону, чтобы не смотреть друг другу в глаза. Было дико неловко, невероятно глупо и просто невыносимо терпеть эту обстановку. И тут в дело вмешалась моя помощница Лена. Энергии у этой девочки было столько, что можно было освещать небольшой район города. Однажды утром она просто ураганом влетела ко мне в лабораторию. Вид у нее был решительный. «Так, все, мое терпение лопнуло», — громко заявила она прямо с порога. Лена уперла руки в бока и уставилась на меня в упор. «Я больше не могу смотреть на этот цирк. Вы оба ходите по углам с такими кислыми лицами, будто у вас любимого кота украли. Это же не работа, а сплошная пытка для окружающих». «Лена, иди займись делом. Если ты не заметила, я тут пытаюсь работать с новыми формулами». Холодным тоном отозвалась я. Я усердно делала вид, что меня до безумия интересует узкая бумажная полоска с образцом эфирного масла апельсина. «Да ничего вы не работаете», — возмущенно отмахнулась от моих слов Лена. «Вы же целый час гипнотизируете одну и ту же несчастную бумажку и только тяжело вздыхаете на всю комнату. Ева, послушайте меня. Вам нужно нормальное человеческое свидание. Сходите в хороший приличный ресторан, чтобы и вам там было комфортно, и ему было интересно покушать». Логика моей ассистентки была простой и прямолинейной. Но, к моему огромному сожалению, в ее словах было очень много здравого смысла. Мы оба прямо пытались затащить друг друга на свою территорию, и оба раза потерпели позорное фиаско. Может, и вправду пора было попробовать встретиться где-то ровно посередине. Я тяжело выдохнула и сдалась. В тот же самый вечер собрала остатки своей смелости и набрала номер Ромы. Гудки шли долго. Наконец он взял трубку. Его голос звучал очень устало и как-то совсем отстраненно, без привычной теплоты. «Привет, это Ева». «Привет», — сухо ответил он. «Слушай, Рома, я тут подумала, может, мы сходим куда-нибудь вместе, ну, поужинать вечером». На том конце провода повисла такая долгая тяжелая пауза, что я даже убрала телефон от уха и посмотрела на экран, проверяя, не оборвалась ли связь. «В смысле, прямо в ресторан пойдем?» — переспросил он. В его голосе было столько искреннего удивления, будто я только что предложила ему угнать самолет и улететь в Африку. «Ну да, в самый обычный ресторан», — поспешно подтвердила я. Я чувствовала себя круглой идиоткой. «Просто давай попробуем еще разок. По-нормальному, как все люди делают». «Ладно, давай попробуем», — согласился он после небольшой заминки. Место для ужина, конечно же, выбирала я. И это стало моей самой главной катастрофической ошибкой. В своей дурацкой попытке найти идеальный компромисс между нашими мирами, я решила бить наверняка. Я забронировала лучший столик в заведении под названием «Ла Кристал». Это был модный, обсуждаемый в журналах и запредельно пафосный ресторан во всем нашем городе. Место, где местный шеф-повар не просто готовил еду, а создавал из продуктов сложные концептуальные инсталляции. А цены в меню там больше напоминали номера телефонов с кодом страны. В моей голове этот план казался безупречным. Рома ведь повар. Он любит и ценит еду. Значит, он просто обязан по достоинству оценить настоящее высокое кулинарное искусство. Рома, надо отдать ему должное, очень старался соответствовать моим ожиданиям. На ужин он пришел в своей парадной выходной одежде. На нем была светлая приличная рубашка и какой-то темный пиджак, который был ему явно узковат в плечах. Казалось, он ненавидел этот пиджак всей душой. Рома даже честно пытался мне улыбаться, но я сразу заметила, как сильно ему было не по себе. Все пошло наперекосяк прямо с порога. Высокомерный швейцар в смешной ливрее с золотыми пуговицами смерил Рому таким презрительным взглядом, словно перед ним стоял бездомный бродяга. А Рома от этого взгляда весь как-то сжался, сутулился и стал изо всех сил пытаться занимать как можно меньше места в пространстве. Огромный зал ресторана больше всего был похож на элитную хирургическую операционную или ледяной замок Снежной Королевы. Повсюду лежали белоснежные накрахмаленные скатерти. На столах слепил глаза сверкающий хрусталь и начищенное до идеального зеркального блеска тяжелое серебро. А главное, там стояла такая тишина, что было отчетливо слышно, как у какого-то солидного мужчины за соседним столиком заурчало в животе. Люди в этом зале почти не разговаривали вслух, а только тихо перешептывались. И они не просто ели пищу, а совершали над тарелками какой-то сложный религиозный ритуал. «У меня такое чувство, что я попал в мавзолей». Тревожно прошептал мне на ухо Рома, когда услужливый официант отодвинул для нас стулья, и мы сели за свой столик. «Атмосфера тут какая-то слишком торжественная. Я даже боюсь громко вдохнуть. Вдруг потревожу тут чьи-то важные мысли». Я только нервно хихикнула в ответ. Мне самой уже было жутко не по себе от этого пафоса. Я начала смутно догадываться, что моя затея с этим рестораном была полным провалом. Официант принес нам меню. Оно было написано красивым витиеватым шрифтом на чисто французском языке. Это окончательно добило нас обоих. Там не было ни одного понятного нормального слова. Сплошные эспумы, текстуры, деконструкции и загадочные конфи. Рома смотрел на этот кусок картона с таким выражением лица, как будто пытался прочитать древнее заклинание на латыни. «Ева», — тихонько позвал он меня, прикрывая рот ладонью, чтобы никто не услышал. «А тут вообще есть что-нибудь съедобное в человеческом понимании? Ну, я не знаю, жареная картошка там, нормальный кусок мяса. Или они подают только вот этот воздушный мусс из утренней росы с ароматом тумана?» Я решила взять инициативу в свои руки и сделала заказы на обоих. Просто ткнула пальцем в те строчки, которые показались мне наименее странными и пугающими. Но когда официант с лицом аристократа в изгнании торжественно принес наши тарелки, я поняла. Этот вечер провален. Окончательно, бесповоротно и без права на апелляцию. На огромной белой тарелке, размером с хорошую посадочную площадку для вертолета, сиротливо лежало нечто непонятное. Это были три крошечных, почти прозрачных на свету ломтика чего-то бледно-розового. Рядом с ними аккуратно капнули три идеально круглые лужицы зеленого соуса. А сверху весь этот шедевр был слегка присыпан какой-то серой пылью, которую официант назвал «пудрой из дегидрированного молодого пармезана». Рома уставился на это блюдо. Потом он перевел удивленный взгляд на меня, потом снова посмотрел на свою тарелку. Он даже слегка наклонил голову на бок и заглянул под зеленую каплю соуса, видимо, искренне подозревая, что основной, сытный кусок мяса просто спрятался где-то там. «И все?» — спросил он вслух. Его голос прозвучал так громко в этой тишине, что напудренная пара за соседним столиком синхронно вздрогнула. «Это что, типа бесплатный пробник перед едой?» — не унимался Рома. «Основное горячее блюдо они когда принесут?» «Рома, умоляю, тише!» — зашипела я на него, чувствуя, как мои щеки начинают заливаться краской стыда. «Это называется высокая кухня, это искусство. Это нужно не просто жевать, а медленно смаковать». «Да тут даже смаковать нечего!» Громко возмутился он. Рома начал нервно тыкать вилкой в пустое белое пространство на своей огромной тарелке. «Я это даже на язык не почувствую. Оно меня просто между зубов застрянет, и я останусь голодным». Он с нескрываемой тоской посмотрел на свою смешную микроскопическую порцию. Потом перевел взгляд на мое красное лицо и, видимо, решил, что как настоящий мужчина должен срочно спасать этот провальный вечер. Он попытался широко улыбнуться и разрядить напряженную обстановку своей коронной болтовней. «А знаешь, у меня сегодня на точке в фургоне такой смешной случай был», — начал он. И Рома принялся во всех красках рассказывать мне свою очередную уличную байку. История была про какого-то странного клиента, который на полном серьезе пытался расплатиться за две шаурмы с живым хомяком в трехлитровой банке. Рома увлекся. Он говорил громко, эмоционально, активно размахивал своими большими руками. Он изо всех сил пытался вернуть в этот замороженный ледяной склеп хоть каплю простой человеческой жизни и веселья. И вот, в самый разгар своего смешного рассказа, на фразе «А хомяк этот смотрит на меня из банки и, клянусь тебе, просто берет и подмигивает», Рома сделал особенно широкий размашистый жест правой рукой. Его крепкая рука с размаху задела высокий, хрупкий, тонконогий хрустальный бокал. Он был до краев наполнен дорогущим коллекционным красным вином. Время в зале будто резко застыло. Я смотрела на это, как в кино в замедленной съемке. Видела, как бокал очень медленно наклоняется в бок. Как темно-рубиновая жидкость выплескивается из него наружу, образуя в воздухе страшную фатальную дугу. И как вся эта дуга с отчетливым громким плеском приземляется прямо на самую середину ослепительно-белой скатерти. На ткани мгновенно образовалось огромное багровое, стремительно расползающееся во все стороны пятно. Оно выглядело точно как свежая кровавая улика на месте жестокого преступления. Вокруг все мгновенно замерло. Тихая фоновая музыка, кажется, вообще перестала играть. Редкие шепотки за столиками стихли разом. Официант неподалеку застыл на месте с подносом в руках и выражением вселенской скорби на бледном лице. Абсолютно все взгляды в этом пафосном зале были устремлены только на наш столик. Это чудовищное кричащее красное пятно. Рома сидел на стуле бледный, как эта самая скатерть, ровно 5 секунд назад. Он медленно опустил свою провинившуюся руку на колени и тупо уставился на последствия своего неосторожного жеста. Он будто не мог до конца поверить в реальность происходящего кошмара. «Ой, блин!» — только и смог тихо выговорить он пересохшими губами. Я молчала, не ругалась и не кричала. Просто сидела, не шевелясь, и смотрела на это огромное бордовое пятно. И в тот момент оно казалось мне самым живым и точным воплощением всего нашего ужина. Это был символ нашего тотального оглушительного провала. Весь остаток этого проклятого вечера прошел в полном молчании. Подошли два официанта и бесшумно с каменными лицами сменили нам испорченную скатерть. Потом принесли следующее блюдо по меню, которое оказалось еще меньше предыдущего розового кусочка. Но мы с Ромой к новой еде даже пальцем не притронулись.